Исторический календарь.
18 октября 1723 года на острове Котлин Петром I была заложена крепость Кронштадт, главная база Балтийского флота. Еще с начала XIV века этот остров служил границей между Новгородской землей, а затем Россией с одной стороны и Швецией с другой. О названии Котлин существует легенда. К берегу острова подошла яхта Петра I в сопровождении галеота. Солдаты шведского сторожевого отряда, увидев русские корабли, кинулись к лодкам и скрылись. На неприятельском привале остался гореть костер, на котором в котле варилась еда. «По сему происшествию остров назван Котлиным», – писал первый историк Балтийского флота Бестужев. Однако это всего лишь совпадение. Остров был известен под названием Котлин еще древним географом. Трехъярусная башня, собственноручно спроектированная Петром I и названная Кронштадт, была возведена всего за пару месяцев. Уже в следующем году крепость подверглась безуспешной атаке шведской эскадры. Подчиненные доложили Петру. Обстрел продолжался двое суток, но ни единая бомба в Кронштадт не попала, понеже та крепость малая, а шведские бомбардирские корабли стояли в дальнем расстоянии, и невозможно никаким образом бомбам с корабля в него трафить. В 1990 году исторический центр Кронштадта был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 18 октября 1517 года папа Лев X ввел индульгенции. Индульгенция в католической церкви – это освобождение от временного наказания за грехи, в которых грешник уже покаялся. В Ватикане говорят, что многие неправильно понимают, что индульгенция – это отпущение грехов за деньги. А как же понимать? Ты покаялся, снял вроде грех с души, но при этом должен еще приплатить, чтобы избавиться, скажем, от епитимии. Собственно, эти индульгенции породили реформацию. Она началась с того, что Мартин Лютер в том же 1517 году обнародовал 95 тезисов против продажи индульгенций. Индульгенции, которые жаждавшие прибыли константинопольские патриархи привозили и в Россию, у нас остались нераспроданными. Идея взятки Господу Богу русскому человеку была неприемлема и чужда, потому что он понимал – грех есть грех, от греха откупиться нельзя. 18 октября 1821 года родился поэт Иван Иванович Макаров. Автор слов романса «Однозвучно гремит колокольчик». Сын пермского крепостного ямщика, заводчика и богатого помещика Александра Всеволодовича Всеволожского, друга Грибоедова, а его брат Никита Всеволодович Всеволожский, друг Пушкина. Грамоте Макаров обучался у местного дьячка, а когда ему едва минуло 20 лет, погиб отец, замерз в долгой зимней дороге. И Иван по воле барина заступил на место покойного родителя, стал ямщиком. Он уже тогда сочинял стихи, в которых высмеивал своего хозяина самыми непотребными словами. Кто-то донес, и барин повелел за сочинительство и сиятельство непотребное сдать в солдаты. Находясь на службе, Макаров получил весть из дома о смерти двух братьев и тяжелой болезни матери. Конечно же, в те времена никто и не думал отпустить рядового солдата на похороны родственников. Иван самовольно бежал на родину. Вскоре был арестован и в наказание за самовольную отлучку приписан ямщиком к пермской конвойной роте. Сопровождал заключенных в Сибирь. Тогда-то Макаров и написал стихотворение «Однозвучно гремит колокольчик». «Столько грусти в той песне унылой, столько грусти в напеве родном, что в душе моей хладной, остылой разгорелось сердце огнем». Макаров посылал некоторые свои стихи в журналы. Так стихотворение «Однозвучно гремит колокольчик» было напечатано в петербургском журнале «Пантеон русского и всех европейских театров», который издавал Федор Алексеевич Кони, отец известного юриста Анатолия Федоровича Кони. Стихотворение Макарова прочитал композитор Александр Львович Гурилев и, немного изменив текст, переложил на музыку. Позднее Гурилев напишет на стихи Макарова еще два романса. А в архивах конвойных рот будет найдено еще одно стихотворение Макарова «Колокольчик, мой друг». В нем есть пророческие слова «Ты под звон мой замерзнешь в дороге». Так оно и вышло. Поэту едва минуло 30 лет. Его смерть засвидетельствовали лекарь Собакин да портной Тришка, что палец к бумаге приложил. А пермская конвойная рота выдала документ. Анфиске Гаврилкиной, дочке Макаркиной, отданы пожитки ее сына Ивашки Ивашкина, старшего ямщика конвойной роты. Мешок худой, сапоги худые, две пары исподнего для ношения неспособного, картуз добрый и бумаги с сочинительством. Так незаметно и буднично закончилась земная жизнь поэта Макарова. Однозвучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка. И замолк мой ямщик, а дорога предо мной далека, далека. 18 октября 1741 года родился французский писатель и изобретатель Пьер Шодерло де Лакло. Он появился на свет в небогатой дворянской семье, окончил, как и впоследствии Бонапарт, артиллерийское училище с чином лейтенанта. Шодерло де Лакло был еще и талантливым изобретателем. Он запустил в массовое производство разрывные ядра нового образца, которые стали прообразом артиллерийских снарядов нового времени. Но военная служба и изобретательство никак не помешали Лакло прославиться в литературе. Его имя стало в одночасье известным после публикации в 1782 году романа «Опасные связи». Успех был оглушительным. За один месяц весь 2000-й тираж разошелся полностью, как и несколько переизданий. О популярности романа говорит хотя бы тот факт, что было издано еще 50 пиратских, контрафактных, как сказали бы сейчас, изданий романа. И они тоже были сметены с прилавков. Главное, что привлекало в книге, это острая сатира на аристократию Франции. Все остальное было в традициях того времени. Роман в письмах, фривольный и оканчивающийся хэппи-эндом, покаранием порока. После «Опасных связей» Лакло практически больше ничего не написал. Началась революция, во времена якобинской диктатуры он чуть не лишился головы. Роман «Опасные связи» был не раз экранизирован в кино. Достаточно вспомнить фильмы «Роже Вадима» и «Милоша Формана». Шедерло де Лакло, естественно, в обществе считали повесой и ловеласом. Однако Андре Муруана пишет, и что поразительно, этот настоящий Макиавелли в области чувства женился и стал любящим, нежным и верным супругом. И говорил о своей жене, что она очаровательная любовница, прекрасная жена и мать. За эти годы она немного пополнела, и это ей очень идет. 18 октября 1978 года в курортном городке Багио на Филиппинах завершился шахматный матч на первенство мира между чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом Виктором Корчным. Накануне при счете 5-5 партия была отложена с явным преимуществом Карпова. Корчной на доигрывание не явился, сдавшись через секунданта. Матч, длившийся 3 месяца и состоявший из 32 партий, проходил в атмосфере невиданной войны нервов. Виктор Корчной за 2 года перед этим отказался вернуться в СССР и остался на Западе. И вовсю поливал и советские власти, и Карпова заодно. Уже во второй партии матча Корчной предъявил Карпову претензии за кефир. В ходе игры чемпиону подали стакан фруктового кефира. Корчной разъярился. Помощники Карпова сигнализируют ему, какой делать ход. Судьям пришлось установить порядок подачи кефира Карпову. А журналисты, освещавшие матч, назвали инцидент «бурей в стакане кефира». Потом ассистенты Корчнова потребовали удалить из зала психолога Карпова. Зато сам претендент притащил каких-то йогов, но они не помогли. На следующий день после возвращения Карпова лично принял в Кремле дорогой Леонид Ильич. Шахматист отрапортовал, что старался оправдать доверие страны. На что Брежнев с присущим ему чувством юмора сказал: «Ага, старался, а мы тут при счете 5-5 за сердце хватались».